«Дядюшка, скажите мне правду, на что должен я надеяться? Что должен я думать? Неужели я в самом деле могу домогаться руки очаровательной Кристины?»
«Ну да, Лиане»,
— с удивлением отвечал бенедиктинец.
«До сих пор вы не хотели понимать мои намеки, но если вы так настоятельно спрашиваете меня, узнайте же, от моего племянника до единственной дочери и наследницы графа де Боржака расстояние не так велико, как вы думаете».
«Неужели это правда? Это вы, дядюшка, поощряете мои нелепые и смешные надежды?»
«Не обманывайте себя пустыми мечтами, дитя мое», — возразил приор, качая головой. «Повторяю вам еще раз. Берегитесь заходить слишком далеко и слишком скоро. Все будет зависеть от некоторых событий, а особенно от воли, может быть, и от каприза графини де Боржак. В самом деле, мы можем не допустить нашу своенравную питомицу, сделать дурной выбор, но не от нас зависит заставить принять наш выбор. Те, которые считают себя достойными ее, должны внушить ей уважение и привязанность. И если надо признаться, Лиане, по моему мнению, вы более всякого другого имеете надежду на успех».
«На эту единственную надежду, дядюшка, я готов поставить всю мою будущность, все мое счастье. Мне показалось, что графиня де Боржак чувствует ко мне отвращение, и я думал, но я без сомнения ошибался. Я полагаюсь на вас, в уверенности, что вы не можете и не захотите ошибиться. О, Кристина, милая Кристина! Итак, мне позволено любить вас безбоязненно и без угрызений». Приор своим убедительным голосом старался привести молодого человека к более умеренным мыслям. Он смутно показал ему, что много затруднений могло явиться к осуществлению его желаний. Лиане едва его слушал. Новый свет, осветивший его простодушную любовь, приводил его в восхищение после стольких тайных и мрачных беспокойств. Однако дядя уже заставил его взглянуть спокойнее на возможные последствия этой страсти, когда тихо постучались в дверь, и Урсулинка, к великому сожалению Лиане, прервала разговор. У нее был смущенный вид.
«Преподобный отец», — сказала она шепотом, — «там внизу Фаржо, бывший арендатор Варина, которого вы сделали главным лесничим в Меркаарском лесу. Он должен был присутствовать вместе с другими на охоте, но пришел сюда поговорить с вами о деле, которое не терпит отлагательства, по его словам. Я напрасно представляла ему, что вы заняты, что вы рассматриваете наши отчеты и что болезнь вашего племянника занимает все ваше время. Он ничего не хочет слышать и принял со мной почти угрожающий тон. Он до того напугал меня, что я привела его в желтую залу, где он вас и ждет».
«Вы хорошо сделали, сестра моя», — отвечал приор, поспешно вставая. «Мне в самом деле необходимо видеть Фаржо. Скажите ему, чтобы он не терял терпения. Я приду сейчас».
Урсулинка, по-видимому, очень удивилась вниманию, какое важный фронтенакский сановник оказывал лесничему. Но она не сделала никакого замечания и, низко поклонившись, вышла исполнить приказание приора. Тот стоял с озабоченным лицом.
«Лиане», — сказал он, — «я говорил, что много препятствий есть еще к исполнению наших планов. Вот, может быть, препятствие новое, на которое я не рассчитывал. Не торопитесь же предаваться преувеличенным надеждам. Достигнуть вашего счастья, может статься, будет очень трудно.
Мужайтесь, однако, и будем уповать на Бога». Он вышел из комнаты с очевидной озабоченностью. Леоне, оставшись один, несколько минут предавался своим веселым идеям, несмотря на тревожное предупреждение приора. Потом начал снова смотреть в окно, но двор теперь был пуст, и замок казался брошен. Лихорадочное нетерпение овладело Леоне. «Она не возвращается», — прошептал он. «Где может она быть? Без сомнения, с бароном, который осыпает ее комплиментами и лестью. Если б, однако, дядюшка ошибочно судил о чувствах графини де Боржак к этому горделивому щеголю. Приор человек опытный, но я сомневаюсь, чтобы в подобном деле... О, если бы это была правда!» Он ходил по комнате быстрыми шагами. «Ну?» — продолжал он, как бы пораженный какой-то идеей. «Почему мне не судить самому о том, что происходит? Я здоров, силы мои воротились, мне будет легко неприметно приблизиться к этой прелестной, капризной Кристине. Да-да, пойду. Дядюшка воротится еще не скоро. Притом, не найдя меня, он, конечно, угадает, где я. Я хочу увидеться с милой Кристиной, которую мне, наконец, позволено любить». Он спустился с большой лестницы, не встретившись ни с кем, и дошел до внутреннего двора, который служил манежем. С этой стороны калитка, выходившая в лес, была открыта настежь для охотников, и Леоне, трепеща от нетерпения, радости и ревности, может быть, быстро углубился в лес. Со своей стороны приор Бонавантюр пошел в желтую залу, где его ждали. Эта комната, убранная старинной мебелью, обитой утрехтским желтым бархатом, от которого происходило ее название, служила конторой по делам имения. Она была наполнена ящиками с ярлыками, тетрадями с медными застежками, хорошо знакомыми фермерам, опоздавшим в уплате арендных денег. Тут обыкновенно находились кавалер Доминьяк и сестра Маглаар, разделявшие управление замком, когда обязанности не призывали их, графине де Боржак. Внимание приора обратилось тотчас на человека, о котором ему доложили. Фаржо, главный лесничий Меркаарского леса, достиг 60-летнего возраста. Он был низок, толст. Так что от толщины, казалось, готов был лопнуть прекрасный зеленый мундир с позолоченной перевязью, в который он нарядился по случаю охоты. Его одутловатое и красное лицо говорило о привычке к пьянству, однако серые глаза не показывали еще отупения, которое эта страсть приводит, наконец, за собой, и блистали лукавством. Не обращая никакого внимания на Урсулинку, которая по разряду чинов занимала в доме звание гораздо выше него, Фаржо уселся на бержерку, которая грозила сломаться под его огромной тяжестью, и небрежно играл тростью с набалдашником из слоновой кости. Несмотря на бесцеремонность обращения, лесничий при виде приора старался приподняться на своих слоновьих ногах, но тяжело опустился опять на свое место. Второе покушение в том же роде не было счастливее. Бонавантюр улыбнулся и сделал ему знак не вставать. «Здравствуйте, Фаржо, здравствуйте», — сказал он дружелюбным тоном. «Вы здоровы, если я не ошибаюсь. Вы, кажется, еще потолстели с тех пор, как я вас видел, а я думал, что это невозможно». Он сел напротив лесничего, и тот, наконец, отказался от отчаянных усилий встать на ноги.
«Если вы позволяете, преподобный отец», — отвечал он хриплым голосом, — «право, я уже не так проворен на ноги. Жить так тяжело, Надо бегать день и ночь за браконьерами и ворами леса.